Царская империя развалилась сама. Она оказалась совершенно нежизнеспособной. В отличие от белых, которые, безусловно, были честны, большевики обманывали сразу. Еще в ходе Первой мировой войны Ленин вот этот свой лозунг выдвинул: «Превратим империалистическую войну в гражданскую». Ну вот какой может быть гуманизм?
Всем добрый день, здравствуйте. Эта программа будет посвящена ответам на те вопросы, которые вы оставляли в предыдущих программах. Ну, не всегда это вопросы, иногда это критика, иногда это реплики. В предыдущих программах из цикла «Диктаторы» на канале «Ищем выход» из большого цикла программ, который называется «Все так плюс». Петербургский историк Максим Кузахметов здесь. И, Максим, давайте я с самого начала... Меня зовут Марк Нуждин. Я с самого начала давайте задам вам вопрос, который, может быть, является основополагающим ко всему, что у нас было в цикле о белых диктаторах. Почему проиграли белые? И поводом к этому стал вопрос Дмитрия Масленникова к программе о Деникине в ноябре 25 года вышедшей. Большое спасибо за историю о Деникине. Хочу поправить, что Деникин перезахоронен в Москве в Донском монастыре, а не на Новодевичьем кладбище. Он считал, соберется что-то вроде учредительного собрания, и там будут решать. Кстати, СССР тоже не собирались делить, но он распался мирно. Например, в 93 году существовала Уральская республика. То есть я к тому, зачем заранее обещать раздел? Давайте потушим пожар сначала, объясняет Дмитрий логику Деникина. В первую очередь победим большевиков, а там уже будем думать, что кому обещать. Вот как вам такой подход, о котором, кстати, мы говорили по ходу этой программы?
Мы говорили и объясняли, и даже, может быть, очень хорошо, что с этого вопроса мы и начнем, потому что тут прямые параллели с сегодняшней ситуацией, что вот давайте сначала справимся с режимом Путина, с фашистским режимом, а вот потом все сложные вопросы про самоопределение народов, про право нации на самоопределение, это все вот потом. Давайте сначала вот с ними разберемся. И вот как раз-таки это одна из ключевых, на мой взгляд, вот ошибок белых, коллективных белых, которые откладывали все эти вопросы до победы над красными, над большевиками, над ленинцами, а вот потом мы уже будем решать какие-то сложные вопросы с переустройством государства, ответственность на себя брать не можем, и остались и без союзников, соответственно, что было очень важно, и большевикам подарили эту инициативу, потому что большевики направо и налево обещали право народов на самоопределение. Но что очень важно, в отличие от белых, которые, безусловно, были честны, большевики обманывали сразу. Ну так вот, достаточно подробно разобрана история гражданской войны в России, во всем ее многообразии, с большим количеством разных командующих. И мы насчитали с вами среди белых, ну, как минимум, три таких вот очевидных диктатора, которые действительно брали на себя всю полноту ответственности, всю полноту власти, ну, как минимум, военной, а по сути получался гражданской, потому что шла война. Это Колчак, Деникин и... Тут даже четыре получается, потому что еще Юденич и Врангель. Ну, Врангель под конец. Сложно было на что-то ему влиять. Ну, то есть Врангель немножко отдельно, а вот никто хотя бы начать переговоры, хотя бы задекларировать, да, о том, что какие-то части бывшей империи, колонии бывшей империи, безусловно, должны иметь право на независимость, на самоопределение. И в этом была и ограниченность белых, ну и вот еще и отсутствие какого-то понимания, что, ну вот с Польшей вопрос, но настолько он был очевидный, настолько все, казалось бы, было просто и понятно. Но не завоевать уже Польшу было заново. И зачем она нужна? И действительно, Польшу уже даже Временное правительство признало. Но она, правда, в 18 году, до конца 18 года находилась в оккупации немецкой. Но после того, как Германия потерпела поражение, ну, стало уже понятно, что возрождается независимая Польша. И что мешало белым тоже это признать? И не могли. Ну вот Колчак, например, в принципе не брал на себя никакую ответственность. И вообще, как можно, по частям собирали, и всем будет хорошо в новом каком-то федеративном государстве. Ну, федеративный он, наверное, таких слов даже не знал толком. Ну вот как-то будет хороший империализм. Деникину было очень трудно общаться с... Ну, тоже надо пояснить, да, что мы про него причем рассказывали, что лидером независимой Польши стал Йозеф Пилсудский, бывший социал-демократ, которого когда-то парадоксальным образом Деникин охранял, ну, то есть преступник какой-то бывший, а вовсе не генерал. И для Деникина было психологически тяжело просто вот вести с ним переговоры напрямую. Такая вот странная история. Хотя Деникин вроде бы догадывался и как бы пригодилась бы помощь поляков, тем более, что советская власть повела войну в том числе и с Польшей, открытую, агрессивную, но Деникин не мог найти в себе сил вот непосредственно говорить о союзе. Тем более там, и даже если бы что-то признавал, там болезненные вопросы границ, например, а где теперь будет вот новая граница между прекрасной Россией будущего, белой, и вот независимой Польшей. Ну а Юденичу, по сути, просто запретили эти переговоры вести, но ему больше там надо было с Маннергеймом взаимодействовать, ну и тоже вот он не смог взять на себя эту ответственность, заявить, что я вот в отличие, например, от Колчака и Деникина, признаю независимость Польши, потому что это очень важно, а тем более вот нам, у нас сейчас общий враг. Так вот, возвращаясь вот от этой всей общей темы, как вот белые остались без союзников, причем я называю только таких серьезных союзников, а еще было много потенциальных союзников внутри России. Вот, ну, в частности, Колчак очень быстро поссорился с представителями башкирского национального движения, которые вообще-то даже не особо-то говорили о независимости, но хотели услышать какие-то слова о том, что у них будет автономия. Национальная башкирская автономия, но это Колчак вообще просто тоже это смутьяны какие-то. Это какие-то бунтовщики. Кто они такие? Ну и сразу же получилось таким образом, что вот эту вот башкирскую конницу просто отдал в руки красных. Ну так вот, про параллели. Примерно все то же самое, слово в слово, вот сейчас. От лидеров, ну, в первую очередь, москвоцентричной оппозиции. Вот я просто прямые параллели вижу, что вот эти сложные вопросы с дефрагментацией, с деколонизацией, с демонтажом России мы отложим на потом. Сейчас у нас вот единый общий враг. Сначала мы должны вот разобраться с режимом Путина, а вот потом, вот как-нибудь, вот в какой-нибудь форме, мы будем обсуждать глубокую федерализацию, расширение прав. Ну, это опять вот безнадежнейшая такая проблема, неспособность. Хотя бы вот уже в рамках того, что произошло в 90-е годы, ну, когда Чечня после Первой Чеченской войны по факту была независимым государством, самостоятельным. Да, со своими проблемами, но она добилась этой независимости. Нет, это все сложные вопросы, нет, это вот будем откладывать на потом. А кто-то прям так напрямую и говорит, что не, ну, Кавказ это, конечно, вообще Россия. Да, Крым, Крым, Украина, да, но Кавказ это Россия, но мы добрые, вот хорошие лидеры новой прекрасной России будущего, конечно, мы будем хорошими, конечно же, мы будем заботиться, вот как-то более справедливо все перераспределять. И во всем этом вот этот империализм неизлечимый. Не обсуждается же, да, что столица, например, будет где-то в другом месте. Нет, столица может быть только в Москве. Это все вот безусловно. И болезненно вообще. Ну вот вплоть до того, что это табуированная тема даже для обсуждения про распад России, про провозглашение независимости регионами, потому что это все не актуально, это все неправильно, не до того, и вообще все это на руку Путина, потому что народ вокруг него сплотится. Какой народ? Опять-таки получается. Национальное образование, не регионалисты, которые еще в начале 90-х тоже, давайте на всякий случай напомним, вот Уральская республика, Дальневосточная республика, это все были вовсе не, это были русские образования, да, из русскоязычных граждан, но регионалистские, которых тоже по-своему обманули, получается, берите суверенитета сколько хотите, а вот потом, вот всем будет только лучше, ну и обманули. Поэтому вот, возвращаясь теперь, соответственно, в период гражданской войны, на каком-то этапе просто белые были ослеплены. Вот это получается лето 19-го года, когда наступление, ну это вот знаменитая директива Деникина, поход на Москву, когда удалось все-таки не с первого раза, но захватить Царицын, современный Волгоград, так зачем нам вообще еще там кто-то нужен? Чем мы там будем с кем-то договариваться? И вот именно Деникин, в числе прочего, еще и называл эстонское правительство, которое провозгласило независимость, вообще сборищем преступников и бандитов. Ну вот откровенно, он вообще не понимал, с кем там разговаривать, это вообще кто такие? Там, ладно, там я с Пилсудским, скрипя сердце, еще готов какую-то переписку вести. Ладно, Маннергейма мы знаем, потому что он генерал-лейтенант. Мы вот мы можем с ним как-то на равных разговаривать. А кто такие вот эти вот эстонцы, я вообще не понимаю. Ну и провалилось наступление на Москву. У Юденича провалилось наступление на Петроград, которое он вел с территории Эстонии. И на каком-то этапе вот эта невозможность договориться, хотя бы услышать что-то, что мы готовы будем признать независимость. Ничего подобного не услышали, и потом вот это драматическое возвращение отступающего Юденича в Эстонии. Зачем он вообще нам тогда нужен? Во-первых, проиграл, а страхи, пока он наступал на Петроград, что сейчас он вдруг Петроград захватит, в его руки попадет в том числе и значительная часть Балтийского флота. Для чего? Для того, чтобы вернуться уже, соответственно, как победитель над красными в Ревель, Таллин современный, и там, как они считали, навести порядок. Ну и еще вот мы там эту тему совсем косвенно упоминали, но это тоже очень важно в контексте того, что происходило, для понимания. Потому что это вот Бермонт Авалов, тоже белый, ну, один из руководителей белого движения. Все это происходило на территории Латвии и по договоренности с Антантой. Он тоже должен был принимать участие в походе на Петроград. И он, кстати, был экипирован лучше, чем армия Юденича. Ну, это вот второе наступление на Петроград, осень 19-го года. У него людей было больше. Но для начала этот вот человек решил навести порядок в Курляндии и Лифляндии, в современной Латвии. Ригу захватить, потому что зачем у себя в тылу оставлять непонятно что. Какая такая может быть независимая Латвия? Это вообще неизвестно, какое образование. Ее никогда не было. Ее, в принципе, не может быть. Это вот, ну, искренне так люди считали. Поэтому вместо того, чтобы идти бороться с большевиками, для начала вот мы здесь вот Ригу возьмем под контроль. К счастью, не получилось у Бермонта Авалова. Независимая Латвия существует благополучно, а Российская империя в худшей своей реинкарнации тоже возродилась. А все почему? Потому что вот все вот такие вопросы откладывали на потом. И вот эта вот аналогия, я ее регулярно слышу. Вот давайте, мол, сначала потушим пожар, а потом будем вот дальше говорить. А вы представьте, что у вас соседи, от которых вы страдаете, которые могли бы вам помочь тушить пожары, вы вместо того, чтобы сказать, да, помоги потушить пожары, а я целиком на твоей стороне и не претендую ни на какие твои сараи или на твоей территории, ты говоришь, нет, это все мы потом решим. Это у нас очень сложные договоренности, где там граница участка должна пролегать, и вообще, как, где раньше забор находился, поэтому ты давай мне помогай тушить пожар, или вообще без тебя справлюсь, а потом удивляться, почему в итоге дом сгорел.
Я напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход», и мы ждем, что вы на наш канал подписывайтесь, пожалуйста, ставьте нам лайки, ставьте на колокольчик, нажимайте вот рядом с названием канала, вы его можете видеть, и тогда вы точно ничего не будете пропускать. И комментируйте нас, пожалуйста, потому что мы после каждого цикла делаем обзор ваших комментариев. Эта программа не исключение. Это и есть как раз тот самый обзор на предыдущие программы. Мы дошли до Врангеля. А после Врангеля еще предстоит вторая часть у нас тоже комментариев к тем репликам, которые вы оставили под нашим рассказом. Ну и движемся дальше, потому что вторая общая такая сквозная мысль у наших комментаторов заключается в том, могли ли белые вообще победить, потому что мы анонсировали в самом начале этого цикла, что мы на примере белых диктаторов будем смотреть, какие варианты развития событий возможны в современной России, исходя из исторического опыта. И поэтому мы продолжали в будущее возможные их какие-то годы правления, которых в реальности на самом деле не было. И поэтому наши зрители и слушатели пишут. Ну вот, в частности, программа про Врангеля, которая была в ноябре 2025 года. History Culture Politica ZD5DT пишет нам: «Не могло белое движение победить, успокойтесь уже, дорогие либералы. Вы все не перестаете вибрировать на то, что было неспособным существовать. Белые на фоне большевиков были архаичны и чужды простому населению, ибо не могли дать прогрессивные идеи народу, ибо не были в состоянии понять своим твердолобым имперским лбом, что война с Германией чужда простому крестьянину, не актуальна и преступна. Большевики же были гибкими». Это примитивно к ответу на предыдущий вопрос. Большевики же были гибкими и нащупали основные проблемы населения. Не факт, что они реализовали свои обещания в целом, но на момент взятия власти они были вполне понятны простому населению и, кстати, прогрессивной интеллигенции. О чем говорить, если в аграрной стране так и не был решен главный вопрос? Могли ли белые победить? Насколько реально это вообще, исходя из нашего исторического опыта?
Ну, тут вот разделим, могли ли белые победить, и что большевики были прогрессивными. Большевики-то пытались повернуть реку времени вспять, и частично это им удалось, когда те же самые разлюбимые, упоминаемые без конца крестьяне, которых, ну, как в пропаганде нам рассказывали, в моем детстве в школьном, как здорово в колхозах было, лампочка Ильича, программа, чтобы все научились читать по борьбе с безграмотностью. Только вот после коллективизации все вот эти вот сельские жители вернулись в статус крепостных рабов, бесправных, которые не имели права покидать свои собственные населения. Они были ограблены фонде коллективизации, раскулачивания, и все было бы ничего, если бы мы не знали, что сразу же начались, ну это может не сразу, но как только продразверстка началась, да, это 19-й год, уже восстание, к сожалению, тоже белые не смогли этим воспользоваться, и восстания, конечно,
Сейчас
были
тут нас
тоже
опять будут
архаичные.
поправлять, что продразверстка началась при временном правительстве.
Такая продразверстка, которую устроили большевики, вот, с грабежом, да, пытались, было, временное правительство действительно вело продразверстку по покупке продуктов, ну, в первую очередь, зерна по фиксированным ценам, пытались ограничивать торговлю, ну, свободу торговли, чтобы цены не росли, ну, вот все это, в числе прочего, большевикам-то и пригодилось, потому что вот такие методы, ну, не действует. Это просто черный рынок. Действительно начинают припрятывать зерно. Надо было искать какие-то другие методы. Действительно, все это было сложно. И карточная система так эффектно не работала. Ну, там и опыта особенно никакого до того не было. Но то, что устроили большевики, причем вот опять-таки с коротким отступлением на время НЭПа, а потом вот, ну, уже при власти Сталина, соответственно, с чудовищной ценой все вот это заплатило крестьянство, которое сначала купилось на лозунги большевиков. Но опять возвращаясь к тому, что белые были честны. Это правда. Пусть ограничено, но это были очень честные люди. Лишний раз напомним, что Деникин и Колчак страшно боялись обвинений в том, что они присвоят себе хоть копеечку из тех денег, которые оказались в их распоряжении в виде золотого запаса или в виде кредитов. И Юденич, кстати, тоже. Отчитывались там вот просто буквально до последнего цента. В этом плане красные радикально отличались. Но просто сразу начали обманывать. То есть вот это, возвращаясь к тому, что белые не могли признать независимость Финляндии, например, а красные сразу признали. Вот, мол, какой прогресс. И тут же отправили эшелон с оружием для своих сторонников, красных финнов. Соответственно, в сторону Финляндии еще и отряды петроградских красногвардейцев. Ну, потому что вот такие были лицемеры и вруны. А возвращаясь вот к глобальному, про прогресс, нет, вот еще раз к такому чудовищному феодализму, произволу, отсутствию хоть какого-то подобия демократии пришли именно большевики, именно вот их страшный социальный эксперимент. Тоже, ну давайте вот еще вот этот пример очень яркий, характерный, который большевики возвели в свой своеобразный культ. Например, никто из белых не мог официально заявить о том, что и не заявлял, соответственно. Мы будем официально проводить кровавый террор с нашими идеологическими врагами. А красные не просто его проводили в жизнь, практически сразу, придя к власти, а еще и объявили его своей такой доктриной, что это все правильно и здорово. Диктатура пролетариата, лицемерно все это называя, потому что решали все за пролетариат, все это абсолютно небольшая секта большевиков, и до такой степени все вот это как-то умудрились закрепить в сознании, что в нашем с вами родном Санкт-Петербурге до сих пор, где находится сразу, по сути, два правительства, и областное, и городское, на площади пролетарской диктатуры. С одной стороны здание областной администрации, с другой стороны Смольный. И никого не коробит. Ну, так название такое. Диктатуры. Просто вот официально. Ну, с чем тогда можно вот сравнивать? Кто был прогрессивный, а кто был кровожадный, готовый ради своей власти пойти на любые, ну, реальные преступления. Ему зверств с обеих сторон. Что,
О,
да,
да. Давайте я сейчас найду этот пункт. Преступления белых не уступали преступлениям красных. Вот под программой об атамане Семенове впервые мне бросился в глаза этот тезис, но это пишут и про Колчака, и про Деникина. В частности, пользователь eTorba897 пишет: «Семенов был садистом. Не знаю, кто был страшнее для жителей края, этот отвязанный бандит или красные. По рассказам стариков, заставших то время, было страшно даже слушать их рассказы о том, что творили семеновцы. Наша дача была в поселке Атамановка, неподалеку от Читы, где как раз семеновцы сжигали дома вместе с жителями, не подчинившегося им». И еще там же Лев Теплинский 1385 пишет: «Семенова называли белым большевиком».
ну, страшно далек он был от большевиков, и в нашем случае Семенов, еще раз повторюсь, мы не хочется никого идеализировать. Там не было, безусловно, святых, да еще и в меру ограниченные люди были. Но Семенов, например, отличался от белых генералов тем, что мог, ну, во-первых, он не претендовал на империю, совершенно его не интересовало сохранение его целостности единого нерушимого, его вполне устраивала вот Дальневосточная или Забайкальская республика, Забайкальский край. Здесь, кстати, мы тоже, по-моему, не упоминали, потому что и Колчак, и Деникин, они вообще тоже избегали этих названий, называли Восточный край. Все как вот царское правительство, да, нет никакой Польши, есть Привислинский край, нет никакой Беларуси, Литвы, есть Северо-Западный край. Вот так же у этих белых все такое обезличено, это какая-то часть России, северная, западная, южная. В этом плане Семенов очень отличался. Мог говорить на бурятском, на монгольском языке. И если бы вот это все распалось, там бы вот и появилось бы новое независимое государство. Но так вот, возвращаясь к теме зверств взаимных, просто победившие большевики потом десятилетиями могли владеть инструментами влияния, инструментами пропаганды и в сознании миллионов людей заложить вот этот вот штамп про зверства белых, контрразведка, это прям такой вот штамп из советских фильмов, который без конца лютует, без конца всех расстреливает, а красные вот, как и на картине Иоганссона, допрос комиссара, только вот могут мужественно смотреть, мужественно встречать свою смерть. Принципиальное различие, еще раз повторюсь, я уже сказал, было в том, что несмотря на то, что действительно зверства были с обеих сторон, безжалостно и беспощадно могли уничтожать захваченных в плен, например, что красные белых, что белые красных, но только красные могли из этого делать вот культ, гордиться этим и впоследствии, ничего не скрывая, рассказывать, что это было правильно и нужно. Потому что для белых это все было очень болезненно. И здесь, если уж кому и вменять, что в вину, это вот отсутствие расследований по поводу того, что да, когда чинились какие-то кошмарные преступления, но опять-таки, с чего все началось, когда вот это разагитированное, не побоюсь даже такого слова, солдатня или матросня начала убивать, зверски убивать офицеров, все это еще при временном правительстве началось, большевики все это поддерживали. А потом, придя к власти, когда убивали уже ладно там офицеров, а депутатов, кадетов, например, зверским тоже про них рассказывали, а потом никакого расследования, когда Духонина зверски просто вот убили, и тоже решили большевики не проводить никакого расследования, никого не осуждать, это же идейно нам близкие матросы, поэтому зачем мы что-то будем делать? Какое вот тоже злодеяние совершил Троцкий, отправив на верную смерть адмирала Счастного, совершившего своеобразный подвиг, который привел большевикам флот, спасая его от немцев, а все равно, мол, этим самым он хотел вот внести раскол между большевиками и вот Балтийским флотом, все это он специально организовал, поэтому мы его расстреляем. То есть даже еще и готовы были на такое пойти, что ну ничего аналогичного среди белых вот до такой степени мы, конечно же, найти не можем. И еще раз повторюсь, что там, конечно, были не толстовцы, ни Колчак, ни Деникин, ни Юденич, но явно им не доставляло никакого удовольствия наблюдать вот чьи-то мучения, какие-то эти зверства, и уж тем более никто из них, вот в отличие от Ленина, который тоже был без... Директивы, а правда, да, это террор, захватить заложников человек 200-300 из местной буржуазии, еще раз обратите внимание, не из врагов вот конкретных, не из виновников, не из преступников, а просто вот по социальному признаку, да, если там в церкви служил когда-то, вот это все, ты уже готовый человек к расстрелу. И Ленин без конца вот это все и поддерживал, и стимулировал, не буквально вот отдавая, может быть, приказы такие, чтобы завтра же их расстреляли, но оправдывая вот весь этот кровожадный террор и грабежи. И в этом плане, еще раз повторюсь, белые очень отличались. Там реальность была совершенно другой. Мы вот рассказывали это на примере Нестора Махно, когда он, ну пока все это было относительно в сельской местности, мог контролировать, была дисциплина, а потом, когда захватили город и начались погромы, и вот он оказался достаточно беспомощен в своей вот этой анархистской армии препятствовать каким-то грабежам. Потому что а что такое? Деле между бедными, такая социальная справедливость, что у одних там по 8 комнат, а другие где-то в землянках раньше жили. Но это не потому, что его все это радовало, или он тому как-то потворствовал. А вот большевики официально все это провозглашали. Грабь награбленная, это все можно взять все и переделить, а потом все это еще и в созданном ими государстве оправдывали и в дальнейшем. Еще раз вот тоже это тем очень актуально на сегодняшний день. Давайте вот вернемся к тому, что ладно, белые проиграли. Но многие же считали, что все это ненадолго. Все это, весь этот красный режим сам по себе рухнет. Потому что вот крестьянские восстания поднялись, потому что вот у них грязня между собой, потому что экономика у них вот на нуле. практически сидела на чемоданах эмиграции, очень похожа, как и нынешняя. А вот эти вот преступные режимы могут оказываться чрезвычайно устойчивыми в силу своей вот этой вот беспринципности. Потому что, ну вот возвращаясь в том числе к Врангелю, просто поздно было. Он-то готов был идти на переговоры, признавать независимость, в том числе и Украины, что для Деникина вообще было чем-то абсолютно необъяснимым. Ну ладно, там Финляндия, ну ладно, Польша, ну какая независимая Украина? Это вообще не может быть. Вот Врангель готов был на это пойти, но просто время уже ушло. И на земельную реформу он уже соглашался, ну такую, причем радикальную. Просто время уже ушло. Раньше этим надо было заниматься. Но крестьянские восстания в масти в своей начались в 21-м году. И что делали большевики? Вот о чем, опять-таки, ну понятно, они в своих учебниках не писали, а для многих до сих пор это какое-то откровение или просто не может такого быть. Когда славный красный командир, жертва репрессий, Тухачевский, подавляя восстание Тамбовское, восстание Антонова, легко мог использовать химические снаряды, убивая, уничтожая, выжигая просто вот свое родное. Ну, может быть, крестьяне не считались идейной опорой большевизма, но тем не менее простой народ, вот химией, тысячами отправляя их на верную смерть. Ну, кто тогда вот в долгосрочной перспективе получается настоящий преступник?
Следующий вопрос, очень тесно связан с предыдущим. Но перед тем, как я его задам, я напомню о том, что мы очень нуждаемся в вашей поддержке, в ваших донатах. Все способы, которыми вы можете отправить нам деньги, они в описании программы. Не забывайте, пожалуйста, помогать нашему каналу, потому что мы полностью зависим от вашего финансирования. Других источников финансирования у нас нет. Делайте донаты, пожалуйста, и принимайте нашу огромную благодарность. Ну и, конечно же, ищите нас в Телеграм, мы там тоже есть. Продолжаем про единую и неделимую. И вопрос о том, почему же все-таки белые так упорно выступали за целостность России, за ее сохранение, вопреки всем возможностям, которые им предлагали финны, поляки, помощь, совершенно осязаемую помощь военной силой. Вот комментарий к программе о Деникине, вышедшей в ноябре 2025 года. Николай Тургенев, L13, пишет: «Трагедия лучших людей российского образованного класса тех лет в том, что даже их не обошла отсталость России по всем общественным отношениям. Перед тем, как критиковать Антона Ивановича и Деникина и других лидеров антибольшевистской борьбы, осознайте, что с октября 17 до ноября 20 прошло всего 3 года, события развивались стремительно». То есть получается, что так быстро для этих людей менялось все вокруг, что они оказались не способны менять свои убеждения, привитые в военных училищах, где им объясняли правильность лишь одного типа общественного устройства Российской империи, которое они видели перед глазами. Насколько это верно?
Это верно в случае для русских белых генералов, верно. Более того, я даже их оправдываю чем еще, что если бы вдруг нашло какое-то озарение, например, на Деникина, и он бы где-то публично заявил, что да, безусловно, Польша пусть будет независимой, Финляндия пусть не будет независимой, да и Центральная Азия, все эти государства, сравнительно недавние, территории завоеванные, конечно, имеют право на независимость, его просто собственные бы офицеры, ну, в лучшем случае арестовали, в худшем случае бы расстреляли как предателя, но у него и близко просто этого не было, никакой переписки, он искренний такой вот был империалист. И мы бы все это понимали, если бы не было других примеров прогрессивных офицеров, в том числе генералов, которые поднимали вопросы об определении, об образовании независимых государств, в других, в том числе империалистических армиях, и в том числе в этот период времени. На самом деле ничего вот такого неслыханного не происходило. Достаточно было даже в своих военных училищах просто повнимательнее смотреть на историю Европы. Откуда взялась независимая Бельгия? Тем более, что никакого бельгийского языка нет, там до сих пор говорят на голландском, на французском и немножко на немецком. Вот. Ну, потому что вот люди хотели жить самостоятельно. Это вот такой был яркий прецедент еще в 1830 году, как-то ускользнувший, правда, от внимания белых. Но более свежее событие,
Я
которое они
знаю одного
точно...
политика, который мог бы вам на это сказать, что Бельгия это, видимо, искусственно созданное образование, искусственно созданное государство.
Да, ну, правда, началось восстание. Решение принимали не в Париже и не в Лондоне. В Лондоне могли поддержать в итоге, чтобы досадить голландцам. Но не они все это инициировали. Но это вся вот популярная история, что кто-то за деньги там, да, что-то разваливает. Что такое за государство, которое может за деньги развалить? Ленину дали денег, вот он империю и развалил. Нет, это все, конечно, абсурдные, дикие примеры. Ну так вот, даже если... еще один яркий прецедент, который белым точно был известен. Это вот отделение Норвегии от Швеции в 1905 году. Абсолютно мирные, цивилизованные. Причем в Швеции были, король был категорически против, но не хотели допускать кровопролития. В любом случае, ну, смирились с этим совсем. Вот она была цивилизация. Это для многих из белых, ну, пример и так был очевидный и понятный, да еще и очень близкий, потому что все они так или иначе учились в Санкт-Петербурге или в Академии Генерального штаба там потом бывали, или в гвардии, все бывали в Петербурге, в Петрограде. Вот яркий пример. Ну и наконец, вот в 1918 году, когда уже началась гражданская война, рухнула Германская империя, и тут же победители стали ее делить, и тут же, ну ладно, Германская империя там это в основном колония, Австро-Венгерская империя, в которой как бы болезненно все это не воспринимали в Вене, но тем не менее, ну стало очевидно, что независимой будет Чехословакия, независимой будет Венгрия, независимый будет, ну там посложнее эти вопросы, государство на Балканах, например. Но вот все это происходит у вас на глазах. Уже в 1919 году в основном в Западной Европе были как-то согласованные границы вновь образованных государств, кто-то возрождал свои государства, какие-то появлялись заново, не надо было ничего придумывать. Все это вот просто вот у тебя на глазах происходит. Да, достаточно быстро и, может быть, даже неожиданно. Например, образование... Еще раз повторюсь, Эстонии и Латвии было чем-то вообще невероятным, откуда они могли взяться. Поэтому это вот только консерватизм такой, да, вот ретроградство, неспособность вот увидеть какие-то очевидные вещи, которые у тебя происходят на глазах, поехать посоветоваться, отправить своего представителя на переговоры, но это вот все Версальский мир, да, там Трианонские соглашения, где будут границы, упрямство какое-то невероятное. Сначала победим большевиков, а потом будем все это рассматривать. Ну и оставались, соответственно, еще раз повторюсь, без союзников, ну и чего там удивляться. Но это одна из вот решающих. Просто обычно без конца упирают на что? Что белых было меньше в разы. Ну, это все честно все считать. Не как, конечно же, большевики, потому что толком не было ни интервенции никакой, и помощь была минимальная, и действительно белых всегда было меньше. Еще вот не хватало там, может, где-то талантов. Но практически никогда не упоминается, как они сами себя лишали союзников, не из тех, о которых они мечтали в виде стран Антанты, да и то, кстати, с оговорками, например, потому что многие из них упрямо считали, что это не дело Антанты, это наш внутренний вопрос, мы сами должны разобраться, будет не всегда правильно, оружие пусть поставляют, но не должны здесь быть британские и французские солдаты, сами иногда отказывались, ну, публично. Прислать там помощь тоже было практически нереально после завершения Первой мировой войны. Но такое было в Европе отрезвление даже для многих, что война-то была вся чудовищной и бессмысленной. Вот. Но белые не хотели союзников себе извне, но и вот внутри, еще раз повторюсь, из собственных вот имперских территорий. Ну, мы просто, чтобы... Эта тема Маннергейма тоже очень актуальна, но напомню, да, вы уже сказали, что тема такая обширная, злободневная до сих пор. Вот сколько вот прямых параллелей, аналогий, сколько там людей оказалось задействовано в предыдущих вот частях из этих диктаторов. Так вот, тема Маннергейма Финляндии отдельно будет в продолжении сегодняшнего выпуска и чуть-чуть там дальше, потому что был человек, который напрямую предлагал свою помощь и даже готов был проявить инициативу, но ему хоть что-то на словах надо было обсудить, но это мы потом подробно расскажем. А сейчас вот возвращаясь к событиям 19-го года, когда карта Европы перечерчена, почему-то никто не собирается сохранять единую и неделимую Австро-Венгрию, потому что всем будет хорошо, а там была, кстати, империя такая вполне себе гуманитарная, потому что, например, в царской Российской империи украинцам было запрещено выпускать книги, газеты на родном языке, буквари было запрещено. А в Австро-Венгерской империи можно было, это, кстати, тоже иногда вводит в заблуждение людей, которые находят буквари, выпущенные в 1910 году, все на украинском языке, и во Львове еще, да, и забывая о том, что Львов Лемберг. Это была часть Австро-Венгрии тогда, а не современной Украины. И там вот все это было можно. Так вот, и эту империю все равно разделили, ни о чем особенно не жалея, и не совсем, чтобы в наказание поделили. И опять-таки, возвращаясь к тому, с чего вот началась еще, считается, гражданская война, с восстания чехословацкого корпуса. А эти вот люди за что еще, почему собирались сражаться на стороне Антанты под обещание, что Чехословакия будет независимой, а не колонией Австро-Венгрии. И все это белые генералы знали, но ни в какую не хотели пойти по этому же пути и путем каких-то компромиссов, переговоров хотя бы, вот этих союзников себе найти, ну вот из тех, кто уже есть.
Мы проскочили середину программы, поэтому я напомню, что мы ждем того, что вы подпишетесь на наш канал, поставите нам лайки. Для нас это очень важно, это помогает и канал продвигать, и вам тоже это поможет, потому что когда вы ставите лайк, то YouTube начинает вам предлагать похожие видео, не обязательно с нашего канала, но похожие чем-то, и таким образом у вас получится больше всякого интересного содержания в ленте. Ну и еще, опять же, об империях и имперских замашках. Много почему-то у нас реплик в связи с программами про белое движение. И программа про Колчака в октябре 2025 года вышла. Там очень развернутый комментарий от пользователя, по-моему, я его уже цитировал, History Culture Politica ZD5DT. Он пишет, что не согласен по многим моментам по фигуре Колчака. Высадка десанта по захвату проливов и Константинополя была чистой воды авантюрой, и многие военные в генштабе не поддержали этот план. Чуть-чуть пропущу и продолжение той же мысли. Факт, что простому населению эта империалистическая бойня нужна была как собаке пятая нога, и проливы ваши крестьянам до одного места. Это промышленникам и олигархам нужно было. И тот же комментатор к той же программе чуть позже. Большевики с признанием национальных окраин и территориальными уступками — это враги России, по словам докладчика, и тут же призыв о переустройстве ненавистной путинской России с отторжением национальных республик — железная логика. Итак, захват Константинополя, участие в этом Колчака и нужность этих проливов. Ну, а заодно и, конечно же, риторика большевиков о праве нации на самоопределение.
Тут вот, да, тема пролив, это правда все до революции большевистской обсуждалось и говорилось, и просто в ту эпоху, под конец царской империи, вообще, если говорили проливы, то даже не упоминали, что это Босфор и Дарданеллы, это было понятно. Это вот так вот нам нужно, это вот чтобы из Черного моря в Средиземное мы плавали без оглядки на Константинополь, на Стамбул, соответственно, на Турцию, а в идеале это должно быть наше. Но вот уже в Первую мировую войну, это же и поставки, и связь с союзниками, да, это было актуально, но дело в том, что придумали первыми захватить проливы вовсе, ну, то есть эта тема обсуждалась в генштабе петербургском, но план Колчака, он был предусмотрен на более поздний период времени, чем первая попытка захватить эти проливы, которую предпринимали британцы. Это вот так называемая Дарданельская операция, которую придумал и пытался реализовать Черчилль, вот легендарный человек, и когда ничего не получилось, ну почему тоже вот часто считается, что и Колчак бы провалился, потому что раз уж у Черчилля, раз уж у британцев с их флотом ничего не получилось, с чего бы это вдруг получилось бы у Колчака? Ну, мы не знаем, потому что эта операция не была реализована, была бы она авантюрной или не была бы, была бы поумнее подготовлена, потому что шансы-то были и у британцев, там, в силу разных причин, не сработало, достаточно долго они еще цеплялись за эту возможность силами, в основном, это так называемая армия Анзак, это были австралийцы и новозеландцы, которые понесли там большие потери, но ушли в итоге сами, когда был, ну, стало понятно, что невозможно будет продвинуться вперед, проливы захватить. Ну, так вот, мы не знаем, получилось ли бы, но это вот уже скорее проблемы в Первую мировую войну, всех вот этих союзников, которые хотели действовать сами по себе, потому что операция Черчилля не предусматривала совместный удар, чтобы с севера, например, да, был, действовал российский флот, а с юга британский уже, и чтобы это было в согласованной дате. но это все у них вплоть до 16-го года. Кто из них главнее, вот будем действовать каждый сам по себе, и единое командование так в итоге, кстати, и не сложилось с большим трудом. Ну так вот, но это просто про вопрос про проливы. А может быть и получилось бы, какая-то была бы там блестящая операция, может что-то у Колчака еще, если бы были дисциплинированные у него отряды, и там небольшими силами взял бы там под контроль, а потом бы подоспели бы и британцы, и все бы по-другому, может быть, сложилось. Так вот, и совершенно другая тема вот про империалистическую войну. Ну вот опять, это же все штамп такой большевистский, что крестьянам война не нужна. Это война империалистических хищников. Кровь проливает простой народ. И все было бы ничего, если бы Владимир Ильич и его соратники были бы хоть немножко толстовцами. Ничего подобного. Еще в ходе Первой мировой войны Ленин вот этот свой лозунг выдвинул: превратим империалистическую войну в гражданскую. Ну вот какой может быть гуманизм? И просто, ну, не получилось так, как себе Ленин все это представлял, что вот мы сейчас развалили, ну, во всяком случае, максимально влияли на то, чтобы эта вот царская армия развалилась, а потом почему-то он был уверен, что эти же солдаты из благодарности и сознательности будут на нашей стороне. Поэтому и напомним на всякий случай, как по его планам должна была формироваться. Добровольно, абсолютно, с выборностью командиров, безусловно, нету никаких чинов и званий, и что пришлось делать практически сразу же, как только эту армию, ну вот у нас 23 февраля, да, сакральная дата 18 года, что там еще по стилям старому новому смешалось и фактически на 8 марта выпало, так вот, что принудительная мобилизация многократная, потому что дезертирство, разбегались, конечно же, никакой выборности командиров, а только их жесткое назначение, жесткое единоначалие, да еще и с введением заново званий. Ну, не сразу стали называть себя большевики генералами или полковниками, но звание комполка, да, комвзвода, комдив, командир дивизии, и все то же самое получилось. Да еще и нашивки. Погоны они как-то не решались вести, потому что проклинали белых, золотопогонники, а нашивки на рукавах, чтобы хоть как-то там отличать с квадратиками, ромбиками, со звездочками. Поэтому это все и есть лицемерие. И казалось бы, ну сейчас уже все очевидно. Сколько вот можно повторять про эти штампы, что вот Ленин, гуманист, хотел вот открыть глаза, что война империалистическая. И ладно бы гражданскую внутри, чтобы власть захватить. И тут же агрессия. И тут же вот Ленин стимулирует дальше вторжение в возродившуюся независимую Польшу. Тоже мы про это рассказывали. Каким был бы мог быть союзником Пилсудский? Как человек, который тут же начинает страдать от империи уже советской. То есть Ленин сразу империю возрождает, потому что нам надо срочно идти выручать немецкий пролетариат. Потому что там вот революция в Германии провалилась, подавлено, а там действительно была тоже социалистическая революция с провозглашением социалистического, например, баварского государства в очень кратковременный период времени или Венгрии. Так вот, а у нас тут на пути панская Польша. Да и плевать, что мы там когда-то обещали и говорили, конечно же, Польша под пятой царизма, вот какой героический польский народ. И, кстати, все это продолжалось впоследствии в идеологии, потому что вот, например, в Ленинграде улица Тадеуша Костюшка, да, вот борца за независимость Польши, что не помешало большевикам в 20-м году, просто не объявляя войну, не говоря о том, что мы пытаемся Польшу захватить, польский поход. Нам поляки просто мешают. Ну, как вот с этими вот фактами, как вот с этим лицемерием объясняться? С теми, кто до сих пор оправдывает большевиков и Ленина сегодня этим декретом о мире. Напомним еще раз, декрет о мире провалился сразу в силу своего невозможности его реализовать. Можно заявить о том, что да, мы выходим из войны, а после этого немцы начинают наступление. И такое наступление, что большевики сбегают из Петрограда в Москву, потому что невозможно одними лозунгами «все на защиту Петрограда», остановить это немецкое наступление было. Пришлось вот подписывать позорнейшую, унизительную капитуляцию, еще и скрывать ее подробности, до такой степени все это было невероятно, отдавая немцам все, что они захотят, и еще больше. Но для чего? Для того, чтобы целиком сосредоточиться на войне. Опять-таки, никто же не признает из большевиков, что там провалились, да, наша политика неправильная, да, крестьяне не собираются нам вот просто так за бесплатно отдавать зерно, да, рабочие злятся, пытаются устраивать забастовки, а мы им запрещаем забастовки устраивать. Всем обещали свободу слова, и тут же закрыли все небольшевистские газеты, тут же, мгновенно. Поэтому сейчас как-то вот странно повторять все вот это тем, кто говорит, какое было прогрессивное. Вот это вот явление большевизм и социализм. Ну, вот это вот наследие, когда с первого класса тебе внушали, или там с детского садика, про красный флаг, день 7 ноября и дедушку Ленина. Ну вот расхлебываем до сих пор.
И давайте, кстати, тут продолжение, еще одну фразу я не прочитал, а мне кажется, что она дополняет эту мысль. Понимаю, что большевики вам крайне неприятны, но факт, что именно они смогли получить поддержку простого населения, да и бывшие царские генералы вполне понимали и поддержали их. Факт, что белое движение проиграло по вполне объективным причинам.
Какая поддержка большевиков, если тут же начались крестьянские восстания, а масштабные начались, к несчастью, вот только в 21-м году, когда, ну, белые, да, действительно были же разгромлены, и, соответственно, красные могли целиком сосредоточиться на вот уже уничтожении, подавлении крестьянских самых что ни на есть восстаний. Я не говорю про казачьи восстания, которые вспыхнули как раз-таки гораздо раньше, гораздо быстрее, потому что все обещания большевиков оказались враньем и лицемерием мгновенным. Потому что, ну, помимо прочего, это для многих было даже не очень понятно, когда земля народная, да, она вот, ну, они же сразу объявили, что земля национализируется, а потом попробуй ее продай, соответственно. Ты ничего ее продать уже не можешь. Работать можешь, если отдаешь зерно большевикам и вот в их распоряжении. А дальше ничего подобного. Ты не можешь купить там соседние участки, потому что это все государственное, соответственно, получается. Не быстро, соответственно, крестьяне раскачались, но еще раз повторюсь, конечно, и белые допустили массу ошибок в этом направлении, но у большевиков это вранье и лицемерие сплошное. Никакой вот, ну, может, поначалу очаровали всех своими популистскими, откровенно, лозунгами, но как только они перешли к реальным вот действиям, продразверстка, вот особенно вот эта вся преступная, как просто ограбление крестьян напрямую, когда у них забирали все зерно целиком, в том числе и то, что нужно откладывать, ну, посевное, да, и что сеять-то еще в конце-то концов весной. И вот этим большевики и занялись сразу. Какая-то могла быть народная поддержка. Да и среди пролетариев ее не было. Это все подавлялось только вот жесточайшим образом, кровью без конца. Ну, еще вот тут большевикам повезло, что у них оказались значительные ресурсы в виде оружия, которое досталось в основном именно им, белым там в гораздо меньшей степени, но оружие вот от царской империи. Поэтому говорить о том, что вот какая-то была там всенародная поддержка, это повторять просто штампы из советских же учебников. Потому что тут же большевики запретили проведение каких-то, ну, они и до этого не любили, несогласованные, да, так называемые акции. Но какая могла быть забастовка, какая могла быть акция протеста, какая могла быть демонстрация с осуждением, да, например, действий большевиков уже в 18-м году в Петрограде или в Москве? Ну, никакой. А экономические последствия, да, катастрофические. Просто вот в Петрограде население сократилось в 4 раза. Потому что люди разбегались, в том числе и разлюбимые Лениным рабочие, потому что нечего было есть, фабрики все стали, и было как-то понадежнее вернуться к родне, к истокам в деревню, где вот, ну, хоть как-то можно было там кормиться.
Да, ну и с продразвесткой, конечно, действительно пример красноречивый, потому что изначально введенная царем, только при временном правительстве она стала заметной в виде вот хлебной монополии. Но в легенду, в народ она пошла именно при большевиках, потому что слово тоже, а содержание совсем другое. Про остров Крым у нас много реплик, это применительно к программе о Врангеле. Все потому, что мы говорили о том, что это один из самых таких реалистичных, близких к реальности вариантов того места, где в будущем могла бы сохраниться власть белого генерала. И нам многие пишут, вот Ханна С1 пишет, не было никаких шансов, хотя бы потому, что Крым не остров, а полуостров. Алекс КНЮ9К. QJ пишет. Крым чемодан без ручки, воды мизер, местное население само себя кормило, но не более. По сути, бутылочное горлышко въезд. Думаю, Сокол, та же реплика, да. Думаю, у независимого Крыма в сложившихся международных обстоятельствах шанса не было. Большевики распространяли свое влияние по Европе, по миру, независимый Крым у себя под боком не потерпели бы. Сокол J2S это пишет. И еще одну важную мысль я прочитаю. Вова Вранжель 4433, Врангель, наверное, имелся в виду. Я читал, что первыми в Симферополе 12 или 13 ноября 2020 года появились именно махновцы, а красные на другой день. Очень жаль, что Махно перекинулся к красным, и очень жаль, что Врангелю не удалось удержать Крым. Лучше бы он был русским Тайванем, пишет Вова Врангель 4433. Ну и, в общем, Можно, наверное, с ним согласиться, потому что был бы интересный вариант. Еще раз о том, насколько все-таки реалистично было сохранение власти Врангеля или белых генералов в Крыму.
Вот как раз-таки тема, особенно сейчас, опять очень актуальна, потому что Крым – это мог бы быть потенциальный русский Тайвань, и именно сейчас опять все это обсуждается, и вот Гарри Каспаров, в частности, говорит, что есть какие-то вот перспективные варианты создания такого русского Тайваня. Где-то пока не хочет раскрывать свои карты, чтобы вот не размылась, не ассимилировалась нынешняя эмиграция, как вся белая эмиграция, да, которая в конце-то концов, конечно, утратила свою идентичность, перешла в своих потомках на французский, на английский, на другие языки. А вот если бы был Тайвань, как пример, куда перебрались враги китайских коммунистов Мао Цзэдуна и сохранили государственность, у Крыма была. Но вот чтобы подробнее об этом рассказать, тогда, как мы уже сказали с вами, мы сегодня не завершаем подведение такой своеобразной итогов, да, с диктаторами белого движения. У нас впереди еще и про Маннергейм, и там очень много вопросов, потому что он дольше всех. Получается, он благополучный такой диктатор. Поэтому я про Республику Крым, почему она могла остаться, почему были перспективы и почему этого не удалось, тогда в следующий раз подробно отвечу. В сослагательном, конечно же, наклонении, но тем не менее, почему все это было реалистично, несмотря на то, что Крым, да, проблемы с водой, проблемы с землей, но все могло бы быть.
А между прочим, к программе об атамане Семенове наши зрители и слушатели пишут об интересном опыте, интересном историческом факте. В Монголии есть населенные пункты, где живут потомки тех семеновцев, которые когда-то не вернулись в Россию, и они сохраняют русский язык там.
Ну, с трудом, может быть, это как старики, потому что где-то есть поселение староверов, например, в Канаде, где, да, вот они говорят на русском языке, но это все-таки не государственность. Это вот скорее через религиозные мотивы, ну, потому что духоборов там вот Лев Толстой вывозил тысячами в Канаду, спасая их от призыва в царскую армию, вот какой был гуманист, но это все-таки не то же самое, что полноценное государство, которое в нынешнем виде существует на острове Тайвань, да, вот где китайцы, все на китайском языке, безусловно, китайская культура, но никакого Мао Цзэдуна, никакого коммунизма, передовая экономика, а в нынешних условиях еще и потрясающая демократия. Все это могло бы быть, но вот еще раз, в следующий раз, еще с аналогиями на современность, как могла бы вся эта история с Республикой Крым пригодиться? И
А
большевики бы
давайте
ничего не
сейчас,
сказали.
давайте я еще раз напомню о том, что нам нужны ваши донаты, уважаемые наши зрители и слушатели, потому что без них мы просто не в состоянии будем продолжать нашу работу. Вы, возможно, видите счетчик того, как у нас идет сбор донатов в этом месяце. Если не видите, значит, все успешно завершилось, но в любом случае, сколько вы считаете возможным, столько нам отправляйте. Пусть это будет небольшая сумма, она может быть для вас небольшая, но для нас она будет иметь огромное значение, потому что только благодаря вам мы существуем и продолжаем работать.
Не
Закончим
поделать.
другим вопросом. Просто хорошая реплика, которая показывает, как мифы и упрощенное понимание прошлого ведут к блужданию в настоящем. Тоже программа об атамане Семенове, в октябре 25 года она вышла. Энджеред Спайс пишет, господи, какие сложные ники у наших слушателей. Я вдруг буквально только что понял, что Кузахметов плохой историк. Его история вообще ничему не научила. Очень мне нравился Кузахметов, но он не понимает очевидного. Ленин развалил империю, следующий за ним вырезал революционеров и восстановил империю ценою жизни миллионов. Ельцин развалил империю, следующий за ним вырезал элиту 90-х и восстанавливает империю ценою жизни миллионов. Теперь историк Кузахметов говорит о свободе Ингрии. Пожалуйста, предложите, какой ценой империя будет восстановлена вслед за вашей революцией. И знаете ли вы, что такое ресентимент и как он лечится? Что вы ответите вот этому
Какой-то
нашему
серьезно
человеку, чей
отвечать.
аккаунт я не могу
Да, такой вот
прочитать?
самый-самый такой примитивный подход. Ленин развалил империю, Ельцин развалил империю. Царская империя развалилась сама. Она оказалась совершенно нежизнеспособной. И Ленин мог только вот этим воспользоваться. А до этого у него ничего не получалось. 10 лет провел в эмиграцию и приехал тогда в Россию, когда все уже рушилось. Да, и Финляндия там, ну, чтобы Ленин смог
Ну,
поделать.
Царской
Финляндия.
империи уже не существовало в тот момент, когда Ленин
Да,
вышел из пломбированного вагона.
без большевиков, без эсеров, без всех. Царская империя рухнула, Николай II отрекся от трона, и все стало ходить ходуном, поэтому почему большевики не очень понятно. Точно так же и Ельцин, что он по факту застал уже крах Советского Союза, отделение регионов началось еще до 91 года, провозглашения, соответственно, декларации о независимости, а в том числе и межнациональные столкновения начались до 91 года на окраинах Советского Союза, а вовсе не после. Многие этого не понимают. Все это не связано напрямую между собой события. Ну так вот, пытаясь как-то серьезно, да, на все на это ответить, Ленин не собирался в реальности исполнять свои обещания об новых независимых государствах. Просто у него не получилось удержать под своим контролем Финляндию, например, но это не помешало его наследнику Сталину. Сталин вовсе не отрекался от Ленина и не говорил, что Ленин что-то неправильно. Без конца себя называл учеником Ленина, чтобы все-таки организовать нападение на Финляндию, просто не смог все это осуществить. А страны Балтии смог захватить, а Польшу смог в итоге взять под собственный контроль, восстанавливая империю. И Ленин никогда не скрывал о том, что это просто пришлось больше даже Сталину. Еще раз, давайте вернемся к этому. По марксизму пролетариат должен был победить одновременно везде. И это были догмы такие марксизма. Это потом пришлось придумывать и переигрывать и дополнять единственное верное учение, да, марксизм, что оказывается социализм может быть в отдельно взятой стране. А если где-то в других странах он почему-то не получается, так мы захватим эту территорию, присоединим к себе под видом какой-нибудь союзной республики и объясним, что там тоже победил социализм. Но все это лицемерие. И вроде бы много раз уже разобранное, но как вот мы видим, как ни печально, разруха в головах остается. Но это учебники должны быть совершенно новыми, должно все это по-другому преподноситься в школах, потому что до сих пор в школах учебники-то серьезно не изменены исторически, но уж теперь-то с этим империализмом путинским еще страшно представить, что там будет преподноситься.
Давайте на следующую программу я сделаю еще один анонс. Мы, конечно, разберем те вопросы и реплики, которые появлялись под нашими программами после Врангеля, вот про остальные программы цикла, там, где у нас в том числе и Маннергейм был. И еще сегодня мы не успели поговорить, но их к лучшему, потому что дальше применительно к Юденичу этот вопрос будет возникать, о том, что белые — это наймиты Антанты, и они действовали по указке Парижа, Лондона и Вашингтона. Вот прям очень хорошо вписывается в современную повестку, и мы поговорим об этом в следующий раз. А сейчас обязательно поставьте колокольчик, чтобы не пропустить анонс следующей программы, и вы тоже сможете прокомментировать что-нибудь под этой программой для того, чтобы мы могли в следующий раз отреагировать и на вашу реплику тоже. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки этой программе и другим программам цикла, а мы прощаемся с вами. Петербургский историк Максим Кузахметов был здесь, я Марк Нуждин, всего хорошего, до свидания.
До свидания.